«Мани-мания».
Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин, и сегодня этот эфир со мной проведет Дмитрий Логвинов. Дим, привет!
Всем привет, уважаемые слушатели, очень рад слышать вас, очень рад слышать, Вася, тебя, и я знаю, что у тебя замечательная тема сегодня подготовлена, расскажи о ней.
Что есть, то есть. Ну, прежде чем я к этой теме перейду, я хочу сказать, что для тех, кто с Димой не знаком и кто слышит его сегодня впервые, мы в прошлый раз говорили более подробно о финансовом опыте, в том числе Дмитрия, и если вдруг вы захотите об этом узнать подробнее, можно обратиться к архиву «Радио ВОС». Ну, а сегодня я хотел начать с новости. С 1 июля 2025 года у нас появились два новых инструмента. Это в тему как раз предыдущей тематики нашей. Называются они «Социальный вклад» и «Социальный счет». Доступны данные инструменты людям определенных социальных категорий, кто получает социальные пособия, пенсии, доплаты и так далее. Как можно данные инструменты оформить? Через сайт госуслуги. То есть, если вы сомневаетесь, не понимаете вообще, имеете ли вы право на данный социальный вклад, счет, можете ли вы его открыть, можно даже это не выяснять, обращаясь в фонд социального страхования, а просто зайти, попробовать оформить. Если у вас это получится сделать, значит, право у вас есть. Если нет, соответственно, ну, тогда не судьба.
Так, я уже побежал оформлять этот социальный вклад. Останови меня быстрее.
Да, пока ты это делаешь, я расскажу вообще, для чего это нужно, что он из себя представляет. Чем, во-первых, они отличаются, социальный вклад и социальный счет, это не одно и то же. Сразу скажу, что можно оформить только по одному социальному вкладу и по одному социальному счету в том или ином банке. Сейчас всего 4 банка, где это, в принципе, можно сделать. Это Сбербанк, Т-банк, Альфа-банк и Промсвязьбанк. Пока все это доступно только в этих 4 кредитных организациях. Социальный счет – это аналог накопительного счета. Он открывается в банке по ставке не ниже 1/2 ставки рефинансирования. То бишь ключевой ставки, то бишь в настоящее время это не ниже 10%, что не очень интересно. Банк может эту ставку сделать больше, но меньше не имеет права. В этом смысле социальный вклад, мне кажется, более интересным, потому что социальный вклад равен максимально доступной в данном банке ставке для физических лиц. Ну, таким образом, если в неком банке X максимальная ставка по вкладу равняется 25% годовых, то социальный вклад будет равняться именно этой ставке также. И в настоящее время...
А вот расскажи мне и нашим слушателям, почему он именно социальный? То есть какие-то категории граждан только могут на него претендовать? И откуда берутся средства? Из социальных выплат или сами люди могут дополнять вот эту часть? Расскажи, пожалуйста.
Да, смотри, здесь штука в том, что социальным он называется именно потому, что могут открыть его только определенные социальные категории граждан, то есть те, кто получают пособие, например, на ребенка, те, кто получают, допустим, надбавку к пенсии или саму пенсию. То есть именно поэтому он называется социальным.
Речь идет о пенсии по инвалидности или пенсии по старости тоже подойдет?
Ну, я здесь, наверное, не готов сейчас категорично перечислять все категории пособий, доплат, которые подойдут или нет. Я вот рекомендую воспользоваться самым простым способом протестировать, доступен этот вклад или нет. Вы можете просто зайти, найти в поиске, например, на госуслугах социальный вклад ввести. Сразу вы увидите нужный раздел, попробуйте его открыть. Если увидите, что вы не можете, у вас нет основания, собственно, дальше можно не копать, и специально тоже искать очень много информации об этом не стоит. То есть, если вы перейдете на второй шаг, значит, вам данный инструмент доступен. Если вы понимаете, что у вас хоть одна выплата какая-то от государства есть, значит, потенциально уже можно. Если у вас кроме зарплаты, например, нет ничего, то сомнительно, что вам этот инструмент доступен.
И я думаю, что наши уважаемые слушатели бальзаковского и постбальзаковского возраста обязательно напишут в комментариях, удалось ли им внести свои кровные пенсионные сбережения. И мы очень просим вас, пишите нам об этом.
Да, тут все бы было хорошо, если бы не главный минус, который для многих делает это все не настолько интересным. Да, я вот уже сказал, что есть, например, у нас максимальная ставка в Промсвязьбанке не является рекламой, которая равняется 30%. То есть социальный вклад в этом банке сейчас можно открыть на такую ставку. Но максимальный лимит этого вклада равняется всего лишь 50 тысячам рублей. То есть больший объем средств вы на этом вкладе разместить не можете. Да, действительно, вы получите за год от 50 тысяч 15, но вот это, к сожалению, максимум, который пока доступен. Так что социально уязвимые категории у нас не могут получить очень уж большой объем накоплений, пока вот этот лимит выглядит именно так. Но, тем не менее, для тех, у кого накопления, может быть, не очень большие, и человек их хочет разместить вот без потери процента, еще очень важно, что хоть социальный вклад и называется вкладом, но снимать с него деньги без потери процентов в любом объеме можете в любое время. То есть, в принципе, это фактически накопительный счет с хорошей процентной ставкой. Да, то есть его можно использовать как такой резервный кошелек. Вы можете любую сумму от 0 до 50 там держать и получать хорошие проценты на эти сбережения. Причем сами проценты ежемесячно будут поступать не на этот социальный вклад, а на тот счет, который вы укажете. Причем банк может быть другим. Это тоже в целом достаточно удобно.
Слушай, я уже сейчас пока обиваю пороги Промсвязьбанка. Жаль, что он уже закрыт. Вот, очень интересная тема.
Тут еще момент, что вы должны быть уже клиентом этого банка. То есть первым продуктом открытия не может быть социальный вклад. То есть нужна как минимум карта этого банка, ну, любого другого, да, не обязательно Промсвязь банк, да, это вот просто я его выделил так, как у него достаточно высокая процентная ставка. Ну и Сбербанк, Т-банк, Альфа-банк, вот все, что есть сейчас в доступе, пожалуйста, можете сравнивать, смотреть, изучать и при желании пользоваться этим инструментом. Ну, я думаю, что на этом мы рекламный блок закончим и перейдем уже к нашей основной теме, тем более, что...
Давай.
Она у нас сегодня достаточно интересная в контексте финансовой культуры. Поговорим мы о том, что мы можем делать с нашим активным доходом и как он влияет на формирование наших личных финансов. По сути, ну, на мой взгляд, активный доход – это как раз основа нашего финансового благополучия, потому что заниматься инвестированием, не имея какого-то финансового потока, большого, маленького, среднего, ну, затея достаточно сложная.
Давай для наших слушателей поясним, что активный доход – это то, что приносит вам основную часть средств для вашей жизни. То есть для большинства жителей России это все-таки заработная плата. Конечно, есть ряд исключений, но в основном вот это фундаментальная река. И вот ряд ответвлений мы как раз и хотели с тобой обсудить.
Да, ну давай, если мы вот переходим к терминологии, мы вот прям такую базовую классификацию перечислим. То есть если у нас есть активный доход, значит, логично предположить, что есть и пассивный. Ну, то есть, исходя из названия, понятно, что пассивным доходом мы называем то, когда деньги к нам приходят, ну вот, без прямого нашего участия.
Когда мы ничего не делаем, да.
Ну, у нас есть основания эти средства получать, но, собственно, мы не должны для этого действительно чего-то предпринимать дополнительно. Это как раз пенсии, какие-нибудь выплаты. Сюда же мы можем отнести, например...
социальный вклад, например.
И любой другой, да, и сюда же мы можем отнести в целом доходы от инвестиций. Сюда же мы можем отнести доход, например, от аренды, да, если у нас есть какая-то недвижимость, которую мы сдаем, ну, или что-то еще, да, это не обязательно недвижимость. Хотя здесь уже, ну, вот такая ситуация немножко спорная, да, потому что мы можем сдавать квартиру условно в долгосрок, и тогда, ну, объем действий не такой большой. Но мы можем сдавать ее же и посуточно, и тогда фактически это уже такой микробизнес, который пассивным доходом назвать уже будет сложно. Ну и, соответственно, все, где требуются наши усилия, работа в той или иной форме, какие-то формы могут быть, мы поговорим, это, естественно, уже наш активный доход. И вот на пассивный доход мы повлиять можем очень-очень незначительно, да, понятно, что, ну, специально делать себя инвалидом для получения пассивного дохода задача сомнительная, но, тем не менее, есть варианты, да, для получения каких-то дополнительных выплат от государства, это тоже в целом вещь, которую можно изучать, да, понимание своих прав, понимание, на что у тебя есть право, да, на какие выплаты, это, ну, важная информация, которой необходимо владеть. Но гораздо больше возможностей мы получаем, когда все-таки говорим о активном доходе, да, о тех действиях, которые мы сами можем предпринимать для того, чтобы наше финансовое положение как-то улучшалось. И вот об этом мы как раз сегодня, Дим, с тобой поговорим.
Конечно.
Давай, наверное, начнем вот с каких-то действительно базовых вещей. Вот что ты подразумеваешь под активным доходом, какие виды, ну, вот, ты для себя разграничиваешь и какими из них пользуешься в большей степени?
Ну, давайте не будем не замечать слона в комнате. Как я уже сказал, что для большинства жителей этой и не только этой страны активный доход — это в первую очередь заработная плата. То есть вы ходите на работу, вам работодатель платит за ваш труд заработную плату. И, естественно, это номер один. Что еще сюда можно отнести? Сюда можно отнести бизнес, потому что очень многие, значит, люди, которые занимаются бизнесом, они тоже трудятся. И очень ложное впечатление думать, что люди, которые занимаются бизнесом, им все прилетает на блюдечке с голубой каемочкой. Это тоже труд, и в том числе труд очень как бы усердный и упорный. Поэтому бизнес тоже можно отнести, на мой взгляд, к активному доходу. Опять же, формы бизнеса могут быть разные. Если речь идет об официальном бизнесе, то это какие-то там организационные формы ИП или акционерные общества. Но есть еще ряд людей, которые по тем или иным причинам не хотят оформляться официально, и это, ну, какие-то могут быть самозанятые, может быть, это репетиторы, может быть, вы печете торты, может быть, вы, кстати, у вас несколько квартир, и вы их сдаете, но для вас это работа, потому что вы курсируете между этими квартирами и что-то там, какие-то действия совершаете. Может быть, вы фрилансер, который занимается тем, что шлепает сайты в интернете и льет трафик на эти сайты и за это получает деньги. Вот какие-то такие варианты в голову приходят. Вась, добавь что-то, поправь меня.
Ну, мне кажется, ты в целом все перечислил. Я бы единственное вот разграничил это каким образом. То есть есть в моем представлении работа в найме, когда у тебя есть, ну, некий контроллер, некий человек, да, который, собственно, оценивает твою работу, направляет тебя,
и этот, от которого человек, жена, которая зависишь. В конце месяца оценивает твою заработную плату.
Ну, это уже такой второго уровня босс, да, можно так сказать.
Первого уровня обижаешь, главное, чтобы
ну,
жены
я имею
меня
в виду второго наоборот, то есть чем выше уровень, тем босс
понял,
страшнее.
Понял,
да.
Да.
Ну, про семейные финансы это отдельная история, мы частично ее тоже обсуждали. Ну, то есть работа в найме, есть работа на себя. И вот работа на себя, да, может заключаться и в ведении собственного дела, ну, в формате бизнеса, и в виде самозанятости, в виде фриланса, да, то есть когда вы реализуете себя, оказывая там определенные услуги, работы, там, создавая какое-то ИП, организацию или не создавая, да, но тем не менее вы являетесь ответственным сами за себя, да, и это вот две принципиальные разницы. Мы, кстати, в рамках эфиров Money Money несколько раз обсуждали разные форматы предпринимателей, гостей, говорили про свой бизнес. Очень много у нас было людей, которые так или иначе пробовали заниматься бизнесом, поэтому данные выпуски в архиве вы сможете найти. Сегодня у нас такой больше все-таки, не хочется сказать философский, хотя в этом смысле тоже разговор. Да, вот давай попробуем обсудить для начала работу в найме. Да, вот насколько я понимаю, ты все-таки ближе к этой нише, к этой сфере. Ну вот для тебя, наверное, какие факторы наиболее важны для того, чтобы быть успешным именно в работе в найме, да, когда мы говорим про занятость именно такого типа?
Ну, давайте, когда мы будем рассуждать про работу в найме, понимать, что найм — это все-таки в большинстве случаев это официальное оформление, это официальные отпуска, это официальные, не дай бог, конечно, листки нетрудоспособности, они же больничные листки. И, ну, из песни слов не выкинешь, это рабочий день, ну, условно, там, у кого-то с 9 до 6, у кого-то позже. Есть, конечно, перегибы на местах, где люди задерживаются, и это правда, но в основной своей массе люди работают по графику. Они знают, что они в основной своей массе получат заработную плату, не знаю, там, 15 числа, аванс 25-го. И вот это, наверное, является основным плюсом для людей, которые работают в найме. Из минусов, наверное, можно здесь выявить, что все-таки в найме ты ограничен в возможности заработка, скажем так, коммерческой составляющей своей компании. То есть если компания зарабатывает в месяц 1 000 000 рублей, то она не сможет тебе платить 2 миллиона, какой бы золотой сотрудник ты не был. Поэтому если ты хочешь больше зарабатывать, значит, попробуй свои силы в бизнесе. Если же ты все-таки не видишь в себе силы или твои финансовые обязательства не позволяют тебе рискнуть и какое-то время попробовать, то все-таки, конечно, стоит оставаться в найме. А вопрос развития своей карьеры, он, конечно, индивидуален.
Ну вот, это давай так. К развитию карьеры мы сейчас перейдем. Я вот хотел сделать тут пару своих добавлений. Я, наверное, человек, который сочетает в себе несколько форматов занятости. При этом, ну, по сути, вот у меня есть как минимум три места, которые точно можно назвать работой именно в найме, так как у меня есть, ну, какие-то руководители, координаторы, у меня есть договоры, да, с каждой из организаций, но при этом я ни в одной из этих трех организаций не работаю с 9 до 5, 5 дней в неделю. Ну, то есть это не обязательное условие на текущем рынке труда. Да, конечно, часто мы говорим, что необходимо...
У тебя такая проектная работа, то есть ты берешь некие проекты, и тебя твой наниматель ставит тебе сроки, условия, и ты эти проекты сдаешь в той или иной степени, когда посчитаешь нужным. А когда ты ими занимаешься, вечером, ночью или утром, это уже ты сам решаешь.
Да, но когда мы говорим про проект, это все-таки подразумевает какую-то конечную работу, конечный результат. А здесь все-таки в моем случае это, ну, продолжительная история, то есть я не завишу от каких-то сроков. В том смысле, что моя работа, ну, не настолько скоротечно, да, то есть у меня в целом во всех трех случаях постоянное сотрудничество, да, это может быть в твоем вот примере более характерно для работы как раз, ну, вот, я не знаю, гражданско-правовой договор, когда мы обсуждаем создание какого-то сайта, да, то есть с одной стороны у меня есть конкретная задача, у меня есть конкретный контрагент, который тоже, по сути, является моим нанимателем, но я вот делаю для него определенные услуги, и не больше, и не меньше. Как я их делаю, действительно, зависит только от меня, в какое время это я делаю тоже. Для работодателя, для моего нанимателя неважно, главное, чтобы я успел в срок, в тот дедлайн, который он мне наметил.
Кстати говоря, вот я хотел вот ту тему, которую ты упомянул, немножко подхватить. наши уважаемые слушатели, которые, может быть, только начинают свой трудовой путь или давно не работали, должны все-таки видеть разницу, когда вы работаете в найме по трудовому договору и когда вы работаете в найме по гражданско-правовому договору. Трудовой договор защищает вас как работника, в том числе социальные выплаты, отпуска и так далее, будущая пенсия и так далее. А гражданско-правовой договор, вот ровно то, как ты его сейчас описал, ну, если еще упростить, то это я прошу тебя покрась мне забор и говорю, мне нужно это сделать ко вторнику. Ты мне за это говоришь, дай мне, не знаю, там 100 тысяч рублей. Я говорю, окей, ты делаешь работу, я даю тебе деньги, и мы расходимся. Вот такая разница. Пожалуйста, не путайте.
Да, безусловно. То есть нужно понимать, что вы можете с организацией иметь долгосрочное сотрудничество как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору, и можете, в принципе, делать одну и ту же работу. Но действительно степень занятости, степень гарантий и так далее и тому подобное, она здесь будет разниться. Да? И в том числе будет разниться и издержки работодателя. Почему часто компании стремятся заключать именно гражданско-правовые договоры, а еще лучше использовать самозанятость, если у человека она оформлена. Поскольку для компании при прочих равных это, ну, намного выгоднее. Давайте возьмем, ну, условные 10 тысяч, которые компания должна заплатить работнику. Если это трудовой договор, например, да, то здесь компания сверх этой суммы должна заплатить еще отчисления в различные фонды, да, которые составят там порядка 27%. То есть, ну, условно, компания заплатит вам по факту не 10, а там 12 700, например, да, ну, или там около 13 тысяч. А вы на руки из этих 10 получите за вычетом 13% всего лишь 8 700, да, при общих расходах, ну, почти 13, как мы уже сказали. Если мы говорим про самозанятость, то фактически расходы компании составляют 10 тысяч, а на руки вы получаете там 9400, да, за вычетом уже 6%. И это как будто выгодно и вам, и компании. Но вот обратная сторона отсутствия отпусков, отсутствия там, допустим, дополнительных гарантий по больничным и так далее и тому подобное. Поэтому здесь нет какого-то идеального варианта. Вы сами решаете, что в какой ситуации вам удобнее, выгоднее и так далее и тому подобное. Давай перейдем все-таки к разговору о том, какие факторы влияют на нашу успешность, потенциально могут на нее повлиять, когда мы говорим про развитие в рамках карьерной лестницы. Ну, ты уже упомянул, что там у каждого человека эта траектория индивидуально. Давай, наверное, вот, ну, как бы кратенько твой и мой опыт просто опишем, в том смысле, вот для тебя там топ-3, топ-5 вещей, которые с твоей точки зрения, в твоей ситуации тебе помогают, ну, как-то продвигаться, развиваться, быть эффективнее в той сфере, в которой ты работаешь.
Вообще, ты правильно заметил, это сугубо индивидуально, и каждый подбирает это для себя. Но есть какие-то основные столпы, основные киты. И, на мой взгляд, первое и главное, и кто бы что ни говорил, я буду с ним спорить, это образование. Фундаментальная вещь, у вас должно быть какое-то образование, потому что, к сожалению, хирургом вас не возьмут без диплома медицинского университета, судьей вас не возьмут без диплома юридического университета. Правда жизни такова. Понятно, что большинство людей кладут диплом на полку и работают тем, кем могут, но диплом такая штука, что он всегда нужен, когда у тебя его нет. Поэтому если вы думаете, смотрите на, не знаю, там Илона Маска, который не учился, или на другого миллионера, который бросил колледж и стал богатым, это единицы. Основная масса успешных людей с образованием. Поэтому, уважаемые слушатели, получите, пожалуйста, образование. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, опять же, образование, когда ты работаешь, то есть нужно постоянно улучшать свои скиллы. То есть если ты понимаешь, что на твоей работе требуется, ну, не знаю, там, изучить какое-то программное обеспечение, то, пожалуйста, будь добр, либо запишись на курсы сам, либо сейчас очень много в Ютубе, Рутюбе каких-то видеокурсов, где, в принципе, можно это освоить. Есть онлайн-университеты и так далее. То есть надо постоянно пытаться совершенствовать свой скилл, чтобы что-то предлагать работодателю. В том числе, ну, вот из того, что я вижу сейчас, как бы очень много людей изучают иностранные языки. И как бы это тоже возможно. Но вот помимо столпа образования, я бы все-таки отметил такой фактор, как активность. То есть если вы находитесь на своей работе длительное количество лет, вы не растете по тем или иным причинам, то все-таки, на мой взгляд, не стоит бояться искать себя и, значит, пытаться найти место получше, потому что, к сожалению, у нас в стране довольно большая инфляция в последнее время, а работодатели в найме очень тяжело со скрипом повышают заработные платы. Поэтому если вы понимаете, что на вашем текущем месте у вас карьерный потолок уже давит вам на голову, то не стесняйтесь, будьте активными, оценивайте трезво свои возможности и меняйте работу. Ну, конечно, не раз в полгода, наверное, и, может быть, и раз в год это тоже часто, но раз в какое-то время это можно делать.
Давай я тут тоже подхвачу, какие-то вот свои моменты добавлю. Ты знаешь, да, вот для меня, наверное, первый фактор — это гибкость, адаптивность. То есть сейчас, мне кажется, это выходит на одну из первых ролей, потому что очень много изменений происходит в любой сфере, в любой нише, и тот набор навыков, который помогал там быть специалистом 10 лет назад, он уже сильно изменился сейчас. Да, если мы не готовы меняться, если мы не готовы учиться, если мы не готовы учиться быстро, если мы не готовы там к дополнительным каким-то усилиям, то мы явно начинаем проигрывать. И это касается, ну, практически любой сферы, за исключением там очень-очень, ну, небольшого количества профессий, где в целом, ну, допустим, это что-то неквалифицированный труд, как правило.
Позволь задать тебе вопрос. Расскажи немножко вот о своем опыте, как у тебя было, вот как ты повышал свои скиллы. Может быть, нашим слушателям это будет полезно. Вот личный опыт немножко.
Ты знаешь, мы как раз можем сделать затравку для одного из следующих выпусков, потому что сейчас мы фактически уже подошли к финалу. Да, время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Но давайте действительно мы возьмем на себя смелость анонсировать выпуск, где, ну, в том числе я расскажу именно про какие-то свои моменты, связанные с профессиональным развитием, как я его вижу, основанный именно на личном пути, да, и, может быть, это тоже будет кому-то интересно. Мы в том числе этими вещами с вами поделимся. Ну, а сегодня, Дим, я тебя благодарю, что пришел в эфир и в том числе своим опытом, своими размышлениями поделился. Я думаю, что это тоже будет интересно. Спасибо.
Да, спасибо всем, уважаемые слушатели. Ждем вас на следующем выпуске. Вот. Всем удачи.
Мани-мания.